Лена непроизвольно посмотрела на стол. Испугалась, а вдруг это хитрость? В школе у Клавки была цыганская привычка. Цап что-нибудь, потом убей, не сознается. Но кольцо лежало на столе. «Значит так», — Клава отдышалась. «Слушай сюда, мое сокровище. Про Борьку весь город знает. Не надо объяснять. Вот и почтальонша у меня только что побывала. А ты, дура, у меня 200 баксов просишь. Ну какая же дура!» Клава громко всхлипнула, проглотила слезы, шагнула к стоявшему в углу письменному столу с компьютером, покрытым кружевной салфеткой, вытащила из-за него черный бумажник. Не глядя, вытащила оттуда пачку долларов, все, что там было, и не стала передавать доллары Лене, опасаясь, что та откажется, а грубо заткнула их ей за лифчик, чуть не оборвав пуговку на блузе. «Здесь 1000 2-3 баксов», — сказала она. «Дома посчитаешь. Это аванс. Завтра мой свозит кольцо в Москву к специалисту. Разницу заплатим тебе потом. Поняла?»
«Клава,
ну что, мне столько не нужно?» «Уходи, Ленка, пока я тебя не придушила!» — закричала Клава. «Видеть тебя не могу!» Она ее буквально вытолкала на улицу и крикнула вслед. «Лети самолетом или такси возьми! Не жалей денег, понимаешь? И своему Борьке ничего не оставляй. Я его покормлю, если надо. Главное, не жалей денег. Это все дерьмо!» И Елена отнеслась к этому дару как к проявлению природных сил. И нельзя было бы сказать, что она глубоко растрогана поступком Клавы. Просто дождь перестал, и выглянуло солнце. Но оно же снова закатится. Сначала она зашла в магазин и купила продуктов. Всяких диетических дорогих вещей, чтобы порадовать Борю. Затем сумками она пришла к своей свекрови, которая сидела у приемника и слушала «Свободу». Это делало ее интеллигентнее. «Вам придется переехать к нам», — сказала Лена, — «на 2-3 дня».
«Ты с ума сошла?» — возмутилась Евдокия Давидовна. «Этого еще не хватало. Борису надо давать только диетическую пищу. У него гепатит. Это же заразно. Почему он не в больнице?» «Потому что в больнице он умрет».
Евдокия Давидовна принялась отмахиваться от Лены толстыми белыми руками. Она всегда отмахивалась от нее.
«И не мечтай думать о загранпоездках!» — кричала она.
«Что-то случилось с Колей», — сказала Лена. «Я скоро вернусь».
«Ничего с ним не случилось. Неужели ты думаешь, что мое материнское сердце не подсказало бы мне?»
Ей не хотелось брать внука. Или тем более ехать к нему. Ей никогда этого не хотелось.
«Я тут принесла продукты», — сказала Лена. «И 200 долларов. Это вам с Борисом на еду. Но Борис ни в коем случае не должен знать, что у вас есть эти деньги».
«Ну вот, теперь ты устраиваешь тайны. А откуда у тебя деньги?»
«Клюнула», — поняла Лена.
«Теперь я тебя, голубушка, добью. У меня нет другого выхода».
«Борис принимает наркотики», — сказала Лена. «Он сейчас тяжело болен. И психически, в том числе. Деньги для него — это доза».
«Безумная!» — закричала ей вслед Евдокия. «Он же меня убьет!»
«Это ваш единственный внук», — сказала Лена с порога.
«А я еду к вашему единственному сыну. Вы можете меня ненавидеть, но вам никуда не деться».
В Москве Елена лишь приблизительно помнила, где находится институт, и название его не знала. Вернее всего, что-нибудь связанное с ветеринарией. Метро Тульское, а там красное пятиэтажное здание. Нашла она его легко. Он назывался вызывающе НИИ генетической фармакологии. На входе сидел вахтер. Лена боялась, что в таком институте строгие нравы, и лицо у вахтера было грубое, квадратное. «Мне нужно видеть Александра...» Забыла отчество. «Мирошниченко».
«Александра Савича? А он сегодня не приходил».
«Почему?»
— строго спросила Лена.
Строгость происходила от испуга. «Ты ждешь, что тебя будут гнать, а с тобой разговаривают, как в сапожной мастерской.
А теперь многие не приходят. Зачем приходить? Зарплату все равно не выдают. Только мне с директором и наскребают».
Вахтер начал смеяться, приглашая Лену разделить его шутку. Но она шутки не поняла.
«Они работали вдвоем».
«Конечно, вдвоем», — согласился вахтер.
«С Колей. С Колей, Николаем Сидоровым».
«А где они?» — спросила Лена.
«А ты кто ему будешь?»
Вахтеру не нравился требовательный тон Лены. И он начал меняться, на глазах становился официален и даже груб.
«Я жена Николая», — сказала Лена. «Бывшая жена». «А он с тобой развелся?»
«А мне не сказал».
«А как вашего сына звать?»
«Борисом».
«Все правильно. Давай тогда им позвоним».
«А можно?»
«Почему ж нельзя? У нас в Москве телефоны даже по карманам лежат».
Он набрал номер. Лена ждала. Она даже успела успокоиться, потому что вахтер был спокоен. Было позднее утро, но никто не проходил мимо, будто забыли, что надо ходить на работу. Сверху доносилась музыка, издалека. Пол был грязный, давно не мытый.
«Никто не подходит», — сказал вахтер. «Видно, за водкой пошли».
«Шучу, шучу. Не пьющие они в разумных пределах».
«Дайте мне адрес», — сказала Лена.
«Невозможно», — ответил вахтер. «Совершенно недопустимо».
«Я вам свой паспорт в залог оставлю».
«Паспорт? А там штамп есть?»
«Новый паспорт».
«Плохо. Надо было им велеть, чтобы штамп поставили. Давай паспорт. Я тебе адрес на бумажке напишу. Там и подождешь».
Он медленно писал адрес. Списывал его с большой конторской книги, которую вытащил из ящика. Лена покорно ждала. Пожилая женщина с хозяйственной сумкой прошла внутрь здания, не обратив внимания на вахтера. Вахтер вложил бумажку с адресом в паспорт и протянул Лене.
«Пойдешь направо», — сказал он. «Там останавливается автобус».
Лена стояла на остановке, никого кроме нее не было. Она стала думать, как все это странно. Телеграмму ей прислала Тамара, а в институте ничего не знают. Впрочем, может, и не хотят знать. Оказалось, она не права. В институте знали. Подъехала машина, обыкновенная, «Москвич». Вышли два человека и пошли к ней. Лена даже испугаться не успела.
«Сидорова?»
— спросил молодой человек с розовым гладким лицом и маленькой сережкой в ухе.
«Поймали. Выследили.
Пожалуйста, попрошу в машину. Нам надо поговорить».
«Кто вы такие?» — спросила Лена.
«Алексей, покажи документы», — сказал Розовый своему напарнику. Тот не удивился. Вынул книжечку, закатанную в целлофан. Книжечка была красной.
«Теперь у всех красные книжечки».
«А на нашей написано «ФСБ», — сказал Розовый. Они начали допрашивать ее уже в машине. Лена хотела верить, что это не наркоманы, а обычные чекисты. Пускай чекисты. Они взяли паспорт Лены, изучали его и спрашивали, в каких она отношениях с потерпевшим, давно ли они виделись, и главное, что ее заставило приехать. Лена вытащила телеграмму. От Тамары. Телеграмма разочаровала сыщиков. Лена поняла, что они надеялись поймать злодеев, а теперь шансы упали. И тогда она решила спросить, что же с Николаем?
Она ведь до сих пор не знала и знать не хотела. А теперь пора было сдаться и узнать. «Он убит», — сказал розовый сыщик, глядя перед собой. «Разве вам не сказала ваша подруга?»
«Нет», — сказала Лена.
«Мне никто ничего не сказал».
«А чего поехали?»
«Вы бы тоже поехали». «А вы знаете, чем занимался здесь ваш бывший муж?»
«Работал в лаборатории», — ответила Лена, которая испугалась, что если они узнают про наркотики, то вцепятся в нее со всей силой. Ведь ясное дело, если бы просто преступление, то занималась бы милиция. А если чекисты, значит, особенное преступление. Они хотели вести ее на опознание, но Елена отказалась. На нее обрушилась такая тупость, что она не опознала бы и саму себя. Чекисты пожалели ее, сказали, что встретятся завтра. Их интерес к ней уменьшился. Они не знали, куда ее отвезти. Но она сказала, что лучше об этом узнать у Тамары. Они позвонили Тамаре по мобилю, и Тамара сказала, чтобы они везли Лену к ней. Они нехотя согласились, но паспорт не отдали. Чекисты, что с них возьмешь? Тамара встретила ее как родную. Она не плакала, а все говорила. «Я с другими не могу говорить, как с тобой».
«Ты расскажи, как все произошло», — осторожно попросила Лена. У нее оставалась маленькая надежда на то, что Николай не умер, будто бы Саша Мирошниченко умер, а Коля остался живым. Чекисты ошиблись. «Никто не знает, как это произошло. Милиция считает, что ограбление. Но какое может быть ограбление? Они же доклад готовили на конференцию». Саша говорил, подождем, еще не все доделано. Саша у меня такой обстоятельный, ты не представляешь?
Говоря так, большая, теплая, мягкая Тамара поставила чайник, достала из холодильника всякую обильную еду. Она словно была рада, что нашелся желающий, и ее жизнь обрела какую-то видимость смысла.
«Они были здесь?»
«Да нет, в институте. Чего им здесь делать?»
«Ах ты, вахтер-партизан! И что дальше?»
«Ты пей чай. Ты поможешь мне на поминке все собрать?»
«Что дальше?»
«Не кричи на меня, а то я плакать буду».
«Дальше?»
«Дальше их убили».
«Обоих?»
«Ты сумасшедшая, да? С чего ты решила, что одного убили? Моего?»
«Извини. И ты меня извини. Я тоже сумасшедшая стала. Мы же купили путевки в Анталию. Ты была в Анталии?»
«И как это случилось?»
«Никто не знает. Утром они не вернулись. Я проснулась, стала звонить. Охрана института ничего не заметила. Спали, наверное. Ленка, а вдруг это сами охранники?»
«Нет», — сказала Лена.
«А как их убили?»
«Из пистолета. Смерть была мгновенной. Мне сказали, что мгновенной».
«И что взяли?»
«Чепуху взяли. Хулиганы, наверное. Все побили, поломали, записки сожгли. Исходные материалы и те уничтожили. Ты представляешь, какое варварство! Убить людей из-за наручных часов и обручального кольца!»
«Нет, — сказала Лена, — дело не в часах, а в их работе.
Но... Ты как следователь Сергеев, — сказала Тамара. Он меня достал. А кто из знакомых был в курсе их работы? Даже директора тягали, представляешь?»
«Представляю, — сказала Лена.
Пойдем тогда в морг, — сказала Тамара.
Зачем? Меня пустят, я там всех знаю. Надо же с ними побыть. Раньше мертвец дома лежал, свечки горели, батюшка молитву читал. Так все по-настоящему. Они у нас голые лежат, замороженные. Ты представляешь? Тут, наконец, Тамара расплакалась. И они обе поплакали. Напряжение спало, но в морг Лена не поехала. Все равно завтра ехать. Ночью она спала на диване, на котором, оказывается, последние месяцы спал Николай. Диван был теплый и вроде бы сохранял его запах. Лена давно отвыкла от Николая, от его запаха, от его тела, а сейчас стала тосковать, понимая, что больше у нее никогда не будет своего мужчины, который может проснуться ночью и разбудить ее, потому что в нем возникло желание. Утром она проснулась и не сразу сообразила, почему она здесь. Тамара громыхала посудой на кухне. Лена поняла, что ей хочется разбудить квартирантку. Но Лена лежала, не открывая глаз. Ее мучило что-то. Какая-то деталь. Ее сумка стояла на стуле возле дивана. Чекисты взяли паспорт, телеграмму от Тамары, но не взяли телеграмму Николая, потому что Лена о ней не сказала. Лена тихонько открыла сумку, вынула телеграмму и перечитала ее. «Блестящие результаты. Трепещите, наркобароны, терпи. Немало времени пройдет, пока получим разрешение и так далее. Пока заначка. В воскресенье буду, жди, Николай. Нобелевская премия». Все в телеграмме было понятно. За нее бы чекисты полцарства отдали. Но одна фраза была непонятна. Для всех, кроме Елены. «Пока заначка». Глупая фраза. Когда они были совсем молодыми и денег не хватало, у них был обычай заводить заначку. Получили какие-нибудь маленькие денежки? Клади в заначку. Как белка в голодное летнее время, в опасении еще более голодной зимы.